Исламский видеопортал «Гариб Медиа» представляет. Бисмиллахиррахманиррахим. Все хвала Всевышнему Аллаху, благословение и приветствие Его благородному посланнику Мухаммаду, Его благословенному семейству и Его почтенным сподвижникам. Сегодняшний выпуск о последнем шейхуль-исламе в Османском халифате, в Османской империи. Биография ли это одного человека, или это неизбежный период для политических, социальных, идеологических перемен, которые произошли в исламском мире? Нет, я не говорю об обычном человеке. Я говорю о человеке общемирового масштаба. Я говорю о человеке-борце, муджахиде, за идею, борце-пера, борце за свои политические принципы. Он распространял политические, шариатские идеи в парламенте, в тюрьме и будучи в ссылке. Необычайный, удивительный человек. Не думаю, что кто-то один из ста, или из тысячи, или из десяти тысяч, или даже один из ста тысяч. И я не говорю о каком-нибудь отсталом обществе, где преобладает безграмотное население. Я говорю о читающем мусульманском обществе, где есть школы и вузы. Знает этого великого человека, являющегося последним, кто обладал титулом шейхуль-ислам в Османском государстве, шейх Мустафа Сабри. Однако мы не можем охватить его полную биографию. Я посвятил только три эпизода этому шейху, этому большому ученому, великому борцу и одному из лидеров опровержения атеизма научными и рациональными методами в наше время. И его энциклопедия, которой я посвящу третий эпизод, будет полезна каждому. Энциклопедия называется «Отношение разума, науки и мироздания Господу миров и к его рабам-посланникам». Четыре томы. Каждый том по 500 страниц. Книга не написана в каком-либо определенном стиле. Это не повествование и не рассуждение. В нем затрагиваются политические проблемы, шариатские вопросы, идеологические и философские темы. Даже тема женщины в исламе затронута в этой книге. Эта энциклопедия не является просто книгой. Это своевременный ответ атеистам и секуляристам, будь они в Турции, в Египте, в Ираке или в Сирии, или даже в Европе. Мы узнаем важность этой энциклопедии. Эту книгу «Отношение разума» называют книгой столетия. И в следующем эпизоде я расскажу вам о том, кто назвал этот труд книгой столетия и использовал по отношению к ней такую формулировку. Чтобы описание книги не заняло у нас больше времени, я вернусь к нашей теме. Наш разговор пойдет о большом ученом, о муджахиде, Мустафе Сабри. А это докторская диссертация. Автор сократил ее, и она была издана в Сирии, выдающейся мусульмане под номером 92 в издательстве «Дар-аль-Калям» в Дамаске. Мустафа Сабри – исламский мыслитель и ученый мирового масштаба, шейхуль-ислам в бывшем Османском государстве. Родился в 1286 году по хиджре и умер в 1373, что соответствует григорианскому 1869 году рождения и 1954 году смерти. Эта книга описывает все этапы его жизни, его борьбы и трудов, постов, которые он занимал, и просвещений, его политической деятельности, все, вплоть до его смерти в Каире. Кто такой Мустафа Сабри? Что он сделал для нашей общины? И почему он и его книги, которые он издал, и политические принципы, которых он придерживался, и те многократно повторяемые им предостережения, также и в адрес османскому правителю Абдул-Хамиду, которым тот не внял, это человек с такой историей. Наша умма непременно должна с ним познакомиться. Его имя – Мустафа Сабри ибн Ахмад ибн Мухаммад ат-Токати, честь провинции Токат в Анатолии. Анатолия же, в свою очередь, это азиатская часть Турции. Это местечко под названием Токат. Это одна из провинций Анатолии. И, как мы уже сказали, он родился в 869 году. Первая веха его биографии, мы видим влияние его семьи на становление алима, ученого. Влияние окружения семьи на становление ученого. Во-первых, он жил в доме, участвовавшем в создании развитой, благородной личности. Его отец принимал у себя дома ученых-богословов, А сын посещал их собрания, и отец старался сделать так, чтобы он присутствовал на их собраниях. Всего лишь нахождение ребенка в окружении взрослых. Здесь воспитательный аспект. Господа, посмотрите сегодня на наших детей. Мы говорим, почему у них такое детское мышление? Ребенок вырос, но его интересы остались детскими. Речь детская, мышление поверхностное, поступки такие же. Это принцип «с кем поведешься» в действии. Те, кто окружает его, те, с кем он проводит свое время, их интересы такие же. Когда человек растет вместе с теми, кто развивается ментально, он достигает большей зрелости. Мы нуждаемся в зрелости в поступках, в мышлении, в знаниях. Потому что физиологической зрелости мы достигаем и так, без нашего вмешательства. Твое тело развивается безостановочно. Так проходило его детство. Вдобавок к тому, что в доме своего отца он постоянно находился среди ученых, алимов, его отец также отправлял его самого к ученым для получения знаний от них. Вначале, конечно, он обучился чтению, письму и выучил наизусть Коран. Раньше это называлось начальной школой. В начальной школе тогда давали отличную базу знаний. Дети овладевали языком так хорошо, как не владеют им сейчас многие ученики средней школы или даже старшеклассники. Посмотрите на ошибки в их речи. Не было таких ошибок ни в письме, ни в устной речи у тех детей, которые учились в этих начальных школах и даже, возможно, получали дошкольное образование. Итак, в этот период ребенок впечатлителен, особенно когда воспитатель или учитель религиозен, нравственен и набожен. Его учитель, под присмотром которого дети и юноши учили Коран, впечатлялся от них и их чтения и не мог сдержать слез. Эти слезы и это благоговейное состояние оставили сопутствующий внутренний отпечаток воспитания учеников, среди которых были Мустафа Сабри. Далее, в начальной школе. Посмотрите, что они изучали в начальной школе. Грамматику, морфологию и логику. Предмет «логика» сопровождал их всегда, от небольших книг до серьезных трудов. Тогда как в странах Персидского залива, на Аравийском полуострове, этой дисциплине не уделяют столько внимания, как хотелось бы. Когда отец заметил его одаренность, то, как он выделялся среди своих сверстников сообразительностью, хорошей памятью и усвояемостью, он позаботился о своем сыне, отправив того в город Кайсери для обучения в учебных заведениях Анатолии и для полноценного изучения таких наук, как хадис, тафсир, толкование Корана, основы фикха, акида, вероубеждение, сира, жизнеописание пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и для совершенствования и повторения на новом уровне своих познаний в области логики, грамматики и морфологии, а также для углубленного изучения там риторики у лучших преподавателей. И сам мальчик был старательным. Когда и отец внимательный, и сын усердный, и они находят отличного специалиста, который терпеливо удовлетворит все запросы учащегося, это все приводит к замечательному результату. Поэтому посмотрите на опровержение в его трудах в дальнейшем и на тех, чьи идеи он в них разоблачает. Лидеров отклонившихся философских идей на Западе и атеистических на Востоке в четырех томах книги «Отношение разума», о котором мы еще поговорим, иншаллах. Здесь он обучался у одного ученого по имени Мухаммад ад-Дурки. Учитель ад-Дурки расширял его познания, особенно в области логики, до тех пор, пока он не стал, как об этом говорится в книгах, сильным оппонентом и сильной личностью. Редко двумя этими качествами сразу обладает один человек. Затем он отправился в Стамбул для получения там более основательного исламского образования. Стамбул в то время кишел всевозможными течениями. Период начала прошлого века был ознаменован империализмом, войнами, секуляристской западной идеей, гонениями на религию, репрессиями против церкви. И Стамбул был рассадником различных идеологических направлений. Он выбрал мечеть Аль-Фатих, которая соответствовала уровню Аль-Азгара в то время и даже превосходила его в некоторых отдельных науках. Он пришел учиться в мечеть Аль-Фатих. А теперь послушайте о том, чего люди не знают. Эта большая мечеть Аль-Фатих, огромная, которая названа в честь Мухаммада Аль-Фатиха, завоевателя Константинополя в 1935 году 12 января. Это для того, чтобы вы знали, в каких условиях находился наш алим, шейхуль-ислам Мустафа Сабри. При таких же условиях, как и его друг Саид ан-Нурси, о котором мы говорили ранее. Был издан светский атеистический указ расставить стулья в мечетях для того, чтобы люди не могли молиться. И играть в них на музыкальных инструментах, на оркестре. Так в это время чтение Корана сопровождалось музыкой. На долю мечети Аль-Фатих в то время пришлось то, что ее превратили в склад. Хвала Аллаху, Аллах избавил нас от этого. Посмотрите на это противостояние религии, на действия безбожников против мусульман и на слабость умма в это время. При этих обстоятельствах вырос шейхуль-ислам Мустафа Сабри, который стал борцом политическим и идейным. Ради жизни уммы и ее религии. После короткой паузы мы продолжим. Продолжим рассказ о важнейшей религиозной личности, состоящей из политической осведомленности и глубокой мысли, и борьбы одновременно по обоим этим фронтам против нападок врагов в сторону общины мусульман. Последний из тех, кто обладал титулом шейхуль-ислам в Османском государстве, имам Мустафа Сабри. Мустафа Сабри, шейх, имам Османского государства, шейхуль-ислам. Мы рассказали немного о его учебе и дошли до того, как он прибыл в мечеть Аль-Фатих, в которой он начал брать уроки и которая не уступала Аль-Азгару. Мы также рассказали о том, как по постановлению секуляристов в 1935 году из мечети Аль-Фатих сделали склад, а в других мечетях расставили стулья и завезли туда музыкальные инструменты, оркестр. Кощунственное преступление варварских, злобных секуляристов, атеистов того времени. Для того, чтобы вы знали то положение мусульман, в котором они находились. Шейх Мустафа Сабри продолжал свое обучение с таким же усердием и самоотдачей. Услышав о каком-нибудь хорошем специалисте, он не упускал возможности посещать его уроки и приобретать от него знания. Чьи уроки он посещал? Он посещал уроки шейха Ахмада Асима Аль-Камаль. Сложное редкое имя – Аль-Камаль Аль-Джанави. До 22 лет. А также он получил пользу от ознакомления с методологией, общественными делами у шейха Мухаммада Атифа. Я перечисляю имена, потому что каждый вносит свою лепту в его развитие. Он учил его придерживаться научного подхода, потому что, уважаемые зрители, есть важный нюанс, когда мы на волнах идеологических, концептуальных войн и переплетения старого с новым, западного с восточным, смесь большого количества информации с научной методологией, с помощью которого человек самостоятельно может анализировать эти данные и пролить на них свет, используя критический, но ясный разум для того, чтобы пропустить их через сито, проверив на истинность, мы можем видеть во многих наших современниках сегодня. Я не говорю, что они не читают или что они не умны, ведь если ум и чтение не направляются научной методологией, то образование такого человека находится в замешательстве. Поэтому вы можете найти людей с небольшими знаниями, но правильными суждениями. Почему? Есть системная методология. А есть люди эрудированные, его речь на любую тему поставит вас в изумление. Однако он часто заблуждается, и вы можете услышать о его нелепых взглядах. Почему? Из-за отсутствия научной методологии. Из особенностей Мустафы Сабри то, что он был знатоком принципов научного здравого мышления. Как это станет ясным при знакомстве с его книгой, книгой столетия, как уже было сказано, книгой «Отношение разума», которая была представлена в первом отрезке передачи. Отчего шейх Мустафа Сабри получил наибольшую пользу? От многочисленности его разноплановых преподавателей, разнообразных учителей, разновидных алимов, ученых. Этот шейх, этот ученый дал ему осознание действительности в различных сферах жизни, общественных движениях, новых политических и идеологических преобразованиях. Второй шейх привил ему любовь к литературе и языку, ознакомил с мировой литературой. Третий научил его самостоятельному исследованию и анализу информации. Итак, он стал всесторонне развитой личностью. И тут мне на ум приходят два высказывания. Первое принадлежит Ибн-Аль-Кайиму, а второе Ибн-Хальдуну. Ибн-Аль-Кайим в своей книге «Иламуль-Муваки'ин», в которой он дает фетвы, как будто самим Господом налагаемый, будто бы это решение ахкамы самого Аллаха. В первом томе он говорит о понимании фикха действительности и понимании фикха религиозных обязанностей, ваджиб. Он сказал, что понимание действительности, то есть знание разных сфер жизнедеятельности, обязательно должно быть у факиха, знатока шариата. Немыслимо принимать решения по вопросам, будь то из мира идеологии или из мира движений, или еще каких-то других, не разбираясь в самой их сути. А сегодня мир стал сложнее. Итак, это что касается понимания действительности. А насчет понимания обязанностей, то это шариатские решения по Корану и Сунне посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, об обязанностях, связанных с этой действительностью. и способность интегрировать, то есть соотносить понимание обязанностей с пониманием действительности – это то, что необходимо факиху. И это то, чего не хватает многим проповедникам и имамам, которые и сами пропали, и других за собой тянут на разного рода выступлениях, конференциях, телеканалах. И, к сожалению, такие люди подорвали доверие людей к ним, имамам, из-за этого. Либо он не разбирается в жизни, действительности, фактах, либо плохо знает фикх, вследствие чего и случается неразбериха. Мустафа Сабри же превзошел это и разоблачил тех, кто из числа таковых. Как нам станет известно из трех серий, которые мы посвятили шейху Исламу Мустафе Сабри. Второе примечание со слов Ибн Хальдуна в книге «Аль-Мукаддима» при разговоре о том, почему ученые алимы, которые занимаются изучением первоисточников фикха и преподаванием, работают в определенных школах и не сталкиваются в жизни с чем-то большим. Эти люди, сказал Ибн Хальдун, в ведении житейских, политических и общественных дел бывают слабыми. И причина очевидна. Опыт. Всякий человек хорош в своей сфере. Мустафа Сабри же, из-за разнообразия его склонностей, то есть он обладал высокой восприимчивостью к учебе, благодаря его острому уму и из-за его переживаний о делах его общины, из-за связи с разными людьми из разных сфер, политической, социальной, философской, идеологической, шариатской, превзошел этот уровень и действительно был настоящим шейхом ислама. Его дальнейшее развитие в учебе после выпуска. Он поступил в школу, которую раньше в Турции называли «школой лучших». Это были отличившиеся студенты, которые проходили экзамены и после этого отбирались лучшие из лучших для получения опыта в работе муфтиями. Они уже были большими людьми. Он поступил сюда, и что удивительно, он превзошел и здесь своих сверстников. Он превзошел своих сверстников в какой школе? В школе лучших. И теперь его назначили учителем. Где? В мечети Аль-Фатих. Учителем в большой мечети Аль-Фатих, мечети Мухаммада Аль-Фатиха, и учителем на факультете теологии и богословия в университете Аситана. Был избран на должность в 1898 году. В возрасте 29 лет у него уже был такой авторитет, что и восхищало султана Абдул-Хамида II, который приходил на его уроки. Представляете? Султан слышит об этом молодом человеке, которому еще нет и 30, выпускник школы лучших, талантливый, образованный, преподает в таких местах. Он присутствовал на его уроках, которые ему очень понравились. А после он пригласил его на уроки Рамазана, присутствовать на собрании больших ученых алимов, послушать эти уроки и быть особым гостем Абдул-Хамида на его научных собраниях, маджлисе алимов. Что еще он получил от султана? То, что когда он понравился султану, тот сделал его старшим смотрителем своей библиотеки. Какова же была радость Мустафы Сабри, который посвящал себя дни и ночи напролет урокам алимов и специалистов, когда он получил доступ к чтению в библиотеке султана Абдул-Хамида, в которую никто не входил и никто не видел книг, содержащихся в ней. Особая библиотека султана Абдул-Хамида, история которой известна многим, он стал ее главным смотрителем. В это время, в этот период появилась и развивалась партия «Единение и прогресс», настроенная против религии, поддерживаемая масонами, члены которой негативно относились к исламу и дружили с Западом. Образовалась организованная, поддерживаемая группировка с красивой оберткой, но с гнилой начинкой. Что же сделал Мустафа Сабри в противостоянии этому течению? Это не один человек. После основательных раздумий он создал сообщество, которое назвал «Научное сообщество» в 1908 году. Это особое сообщество. Это еще не все. Он собрал в ней выдающихся людей и организовал ее работу по отпору и противостоянию этому обществу «Единение и прогресс», на которое необходимо было пролить свет, так как оно вело деятельность против религии, против ислама, и в дальнейшем узнаем, чего же они добились. Также Мустафа Сабри был избран членом Дар-эль-Хикма Исламия, крупнейшего научного объединения в Османском государстве, занимавшимся исламской юриспруденцией, фикхом, акидой, вероубеждением, ахляк, нравственностью, и вместе с ним в нем состоял Бадиюз-Заман, несравненный, неповторимый Саид ан-Нурси. Его товарищ на пути исламского возрождения и борьбы против потока внешних захватчиков и внутренней европеизации после распада государства Османского халифата. А также с ними был замечательный поэт Мухаммад Атиф. Он издавал фетвы по современным делам, по важным новым вопросам и проблемам, требующим фетвы. Вопросы, для которых нет ни свидетельств, ни прецедентов в прошлом. Следовательно, они нуждаются в иджтихаде. Они выносили собственное решение. Работа в сфере образования и просвещения продолжалась до тех пор, пока его не назначили на должность шейхуль-ислам в 1919 году. Конечно, то, как он получил должность шейхуль-ислама, мы расскажем после рассказа о его политической борьбе и как его заключили под арест. Затем титул шейхуль-ислама был присвоен ему последним султаном Вахидуддином. После получения этого титула он начал свою просветительскую борьбу, разоблачая отклонившиеся идеи, и политическую, так как он был также избран членом парламента. Дорогие зрители, мы можем заметить, что такие ученые алимы не только изучают и обучают, но и противостоят политическим отклонившимся течениям, а также предостерегают умму от того, что против них затевают на высшем политическом уровне политические движения. Такими и должны быть те, кто возглавляют умму из ученых алимов. Продолжим после короткой паузы. Мы продолжаем рассказывать о Мустафе Сабри, шейхуль-исламе в Османском государстве. Об этом великом борце, биография которого неизвестна большинству мусульман, и даже с плодами его научных трудов знакомы лишь единицы. В первом отрезке я рассказал вам, что эта книга Мустафа Сабри. Это докторская диссертация доктора Муфарриха ибн Сулеймана Аль-Кауси. Мустафа Сабри – исламский мыслитель, ученый алим мирового масштаба и шейхуль-ислам в Османской империи, который скончался в 1373 году по хиджре и в 1954 году по григорианскому календарю. Мустафа Сабри, как мы сказали в прошлом отрезке, был избран депутатом в парламент. Он был шейхом ислама, он владел библиотекой султана Абдул-Хамида, он был выдающимся богословом. Этот человек был избран депутатом в парламент, потому что его город выдвинул его кандидатуру. Он выиграл выборы. Так он и вышел на политическую арену представителем от османских депутатов. Параллельно с этим он был муфтием и учителем в мечети Аль-Фатих. Дорогие зрители, этот человек дает отпор идеологическим и политическим козням. Поэтому он становится главным редактором журнала «Баян-уль-Хак» — «Пояснение истины». Этот период сплошь состоял из сомнений, подозрений, обвинений в адрес религии, как в ее основах, так и в прикладной части. И выходили журналы «Баян-уль-Хак» — «Пояснение истины». Другие такие журналы с одной миссией, ведь стояла важнейшая проблема. Тут вопрос был не в комментариях или развитии, как таковом. На заседании депутатов он противостоял «Единение и прогресс» — этой секуляристской, масонской, безбожной партии, союзничающей с иудеями, и той, что стала причиной ослабления халифата и его распады. Прочтите о ней. Просто вбейте в гугле «Единение и прогресс» и ее роль в распаде халифата, и кто за ней стоит, и как ее поддерживал Запад. Итак, он начал свою работу против партии «Единение и прогресс», создав партию «Свобода и союз», в которую не входили только определенные слои населения, потому как, дорогие зрители, это дело всей уммы. Делами уммы не занимается какая-то исламская партия или какая-то исламская группа. Он собрал в ней военных, шейхов, ученых алимов, депутатов и всех тех, кто хотел помочь своей религии и своей умме. И действительно, своей борьбой он развалил партию «Единение и прогресс», невзирая на сильное сопротивление со стороны людей. Также он был избран в Сенат Османов. Он занимал много постов, пока не пришел день, в котором Мустафа Сабри возглавлял Совет Министров. Его повысили до должности заместителя главы министров, потому что глава министров в это время, которого исторически называли «Великий Визирь», был послан в рабочую поездку. А тогда поездки занимали много времени, самолеты еще не были так распространены. На месяцы во Францию и другие страны Европы. Итак, Мустафа Сабри, мыслитель, знаток фикха, шариата, теологии и логики, а также политический деятель, блестящий оратор и просто сильная личность. Очень редко, да и где мы можем встретить того, кто защищает ислам, обладая такими качествами? Поэтому, дорогие зрители, мы должны знать, что занимать руководящие посты и стремиться к ним нелегко. Однако, помогают ли эти руководители нам, заботятся ли они об умме или о своем личном благополучии? А что же говорить о том, когда предводители, прикрываясь именем религии, к сожалению, используют религию для своих личных благ и плюют на интересы уммы, делают из народа жертву и идут по пути сатаны? Некоторые даже прикрывают, становятся спиной и крышей жестоких преступников, которые проливают кровь людей. Это беда, сеющая смуту в народе. Мустафа Сабри превыше всего этого намного. Он взял верх над собой и своими страстями и стал настоящей легендой и истинным шейхом ислама. Он обратился с речью к армии. Это важно. После развала Османского государства в исламском мире начались революции, перевороты. В 1952 году, а также до и после этого, известные революции. Вы можете заметить, что эти перевороты... Почитайте о них и о их результатах, и о том, к чему они привели тот народ или ту страну, в которой происходили эти революции. Эта страна тоже, мы сейчас находимся в Турции, в Стамбуле. Эта страна преодолела, альхамдулилля, такую трагедию, которая чуть не разделила людей и не привела к большому количеству пролитой крови, деградации и расколу. Став игрушкой в руках внешних врагов, и кого бы вы думали, тех, кто заботился о своей личной выгоде внутри страны и союзничал с внешними врагами. И как же много таких людей. Да избавит нас всех Аллах и все страны мусульман от этой подлой, низкой группы людей, от которых страдает вся община мусульман и община арабов. Он обратился с речью тогда, когда увидел вмешательство военных в политику. У военных свое предназначение. Приказывают им, а не они. Поэтому в западных демократических странах, достигших наибольшего прогресса, армия не суется в политику. Как только министр обороны в Ираке, когда США вторглись в Ирак, развязали там войну и развалили его, сделал политическое заявление, что он будет куда-то там выдвигаться, что-то предпринимать, тут же был снят с поста. Какое твое дело? Нужно знать свое место. Также и у нас Умар ибн аль-Хаттаб по своему усмотрению назначил полководца. Это дело халифа. Умар ибн Абдул-Азиз, халиф, он был тем, кто назначает военачальника или снимает с него полномочия. В исламском законодательстве это так. Даже Салахуддин подчинился решениям кадиев, судей, аль-кади шафии, шариатский суд и правящая власть, вот кто назначает военных. Если же военные, уцепившись за кресло и подняв голову, станут творить произвол везде, в политике, в судействе, в медиа, СМИ, то с этим обществом можно попрощаться. Мустафа Сабри жестко обратился к армии, когда та стала вмешиваться в политические решения. Обратите внимание, подстрекаемая политической партией, партия «Единение и прогресс», то есть партия шпионов,